Однако, когда человек озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. Шримад Бхагавад Гита, как она есть. Пятая глава называется «Карма, йога, деятельность, сознание Кришны». Это был текст 16. В предыдущем стихе говорилось, что живые существа, заключенные в теле, они введены в заблуждение иллюзорной энергией Кришны, материальной энергией, покрывающим их истинное знание. И из этих стихов можем понять, что живое существо обладает истинным знанием, уже обладает. И материя майя покрывает его. Так есть два момента, с чего мы должны начать обсуждать эту тему. Что есть знание, есть невежество. И на самом деле знание и невежество, они не сочетаются друг с другом никак. Невежество – это тьма, и знание – это свет. Можно такое привести сравнение. Там, где есть тьма, нет света, как правило. Там, где есть свет, нет тьмы. Там, где есть невежество, нет знания. И все же там, где есть знание, нет невежества. Что-то одно из двух. Но впечатление создается такое, что живое существо, оно обладает знанием. Не так ли? Каждый человек уверен внутри, что он обладает каким-то знанием. Конечно, с позиции ведических писаний это не является вообще каким-то знанием. Это все может являться разновидностью невежества. То есть сознание может существовать в различных формах невежества. Это очень парадоксальный момент. Сознанию, мы должны понять, не присуще невежество. Сознание, душа, наполнена знанием. Самосознающая энергия, она не может быть в невежестве. И тем не менее, это парадоксально, но факт, что в материальном мире сознание пребывает в различных формах невежества. Это очень удивительное явление. То есть это означает, что если мы встречаем какое-то живое существо в человеческом теле, оно обладает каким-то знанием, всегда, обязательно. Каким-то опытом жизни, каким-то пониманием происходящего. Но всегда это знание иллюзорно. Итак, с одной стороны это знание, с другой стороны это просто невежество, иллюзия. Это можно сравнить со спящим человеком. Когда он бодрствует, он ведет истинное существование, свое подлинное существование. Когда он спит, он тоже видит что-то, какую-то реальность во сне. Он даже забывает о своей подлинной реальности. Он себя отождествляет с чем-то другим, как сегодня мне приснилось, что у меня нет ноги, например. И что меня застрелили, такой сон был сегодня. Какая-то плохая карма во сне проявилась. И не только меня, на самом деле. Гаргачарю застрелили, меня и Васудаму. Ну, конечно, скажете, это просто сон, вы смеетесь, это просто невежество. Ну, что-то весело, конечно. Но какое это имеет отношение к действительности? Вот Гаргачарья, вот я Васудама где-то дома, наверное, я не знаю. Все в порядке. Но, безусловно, я это видел. Я вам говорю, это видел, и вы смеетесь, да. Это можно увидеть во сне, мы имеем такой опыт. Материальное существование, вот такое свойство имеет, что мы видим это все буквально. Все, что здесь происходит, имеем определенный опыт, очень уверены в том, что мы видим. Так же, как во сне, когда мы находим деньги, мы очень уверены в этом. И чем больше денег мы находим, тем больше мы уверены в этом. Вы замечали такое несоответствие? Даже когда мы уже просыпаемся, мы все же не хотим верить в том, что это был просто сон. Потому что огромное количество денег. И так невежество покрывается желанием вожделения. Человек хочет иметь это невежество для того, чтобы быть в иллюзии чувственного наслаждения. Вся жизнь человека в невежестве сводится к тому, чтобы удовлетворять себя. Смысл жизни – удовлетворить себя. Может быть, это желание расширяется немного на своих родственников и близких, и детей. Может быть, даже на целую страну. Но суть та же самая – удовлетворять чувства индивидуально и коллективно. Индивидуально трудно удовлетворить чувства, потому что борьба. За удовлетворение чувств – борьба, поэтому коллективно иногда это делать удобней. Поэтому существуют различные измы, как это удобнее делать, коммунизмы, социализмы, капитализмы, другие формации. Но это лишь только для того, чтобы было удобно находиться в невежестве, в иллюзии. Человек, охваченный желаниями, жадностью, вожделением, гневом, завистью, он лишается вот этого истинного подлинного знания. Невежество заключается в том, мы можем видеть, что когда человек слышит о подлинном знании, он не понимает, о чем речь идет. Это невозможно в невежестве. Например, вот этот стих. Когда человек озаряет знание, разрушающее невежество, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. В принципе, это понятно каждому в каком-то смысле. Но с другой стороны, давайте посмотрим. Человек обычный, прочитав этот стих, он не знает, что такое знание, и он не знает также, что такое невежество. Также он не может понять, как знание разрушает невежество. И кроме того, он также не понимает этот пример с восходящим солнцем. Что открывает человеку знание? Итак, он ни одного из пунктов этого стиха не понимает. Духовной жизни имеется в виду. Этот стих относится к духовной жизни. И это есть невежество. Человек может не понимать ни что такое знание, ни что такое невежество, ни кто он, ни что такое этот материальный мир. И причина лишь только в том, что он хочет быть обманут благодаря своему желанию наслаждаться. Это очень сильное желание. Вот это человека вводит в заблуждение, в иллюзию, в обман. Майя начинает действовать с того момента, когда у человека появляются материальные желания. С этого момента начинает действовать майя. Майя действует очень могущественно, она влияет именно на ум человека. Это очень могущественное влияние. Например, молодой человек видит девушку. Мгновенно майя выстраивает огромные какие-то планы грандиозные. В уме он уже все прокручивает вперед. Что может быть для чувственного наслаждения? То же самое девушка смотрит на юношу, если он ей нравится. То же самое. Уже в уме все происходит. Это действие майи. Это покрывает сознание живого существа, его истинное знание. Тем не менее, говорится здесь также в этом стихе, что точно так же, как невежество приходит, может прийти знание. Но в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что оно не придет вдруг. Просто нужно посидеть немного, подождать, и оно придет. Нет, его нужно получить от истинного духовного учителя. Однажды мы ехали в поезде, и мы заняли 3 места в купе. И один пассажир подсел, это был молодой человек, который был довольно сильно пьян. Обычно мы в этом случае никак не реагируем, не обращаем на таких людей, и просто разговариваем очень спокойно на какие-то свои темы, как будто бы его и нет. Обычно мы всегда так себя ведем в этом случае. И мы делали то же самое. Просто разговаривали что-то о Кришне, буквально о чем нам хотелось говорить, мы говорили. И он стал что-то слушать. Сначала он пытался что-то говорить, но видя, что мы никакого внимания не обращаем на него, он просто стал слушать. Но потом он не вытерпел и стал говорить, вот вы говорите о Боге и так далее. Он так вдруг стал возбужден очень. Но вы знаете, у меня мать умерла, и у меня еще проблема. Мне, говорит, всего 26 лет, а я 2 раза женат. И стал перечислять все это. Один преданный послушал и сказал, но ты знаешь, выход есть на самом деле. Но молодой человек не стал ничего слушать. Он говорит, да, выход есть, я знаю. Нужно просто ждать. Должно наступить какое-то время, когда будет все хорошо, все будет лучше. Это тоже майя. Это и есть невежество. Если мы говорим о получении знания, то человек должен получить его из надлежащего источника. Обязательно. Знание не просто приходит само по себе. Это не совсем так, как, скажем, в сравнении с солнцем, то, что оно всегда восходит и заходит. Сейчас знание, потом невежество, знание, невежество. Нет. Если знание появляется, оно разрушает тьму невежества. И тьма невежества уже не может быть восстановлена в присутствии солнца. Вот таков пример должен быть. Но невежество может покрывать сознание живого существа благодаря тому, что просто каждый имеет материальное желание, только по этой причине. И как есть одна история про одного царя, который имел советника брахмана, очень умного. И он попросил его, пожалуйста, выясни, кто в моем царстве самый большой дурак. Это очень известная история, много таких историй об этом царе, об этом советнике. Акбар и Мирбай их зовут. Очень много ведических историй, связанных с ними. Акбар – это царь, мусульманский правитель, а Мирбай – это брахман ведический, мудрец. И он попросил Мирбая, узнай, кто в моем царстве самый-самый большой дурак. Мне нужно знать это. Царь должен знать такие вещи, на самом деле. Кто самый умный, кто самый глупый и так далее. Кто самый опасный, кто самый безопасный. Сколько людей голодных в царстве и так далее. Он должен знать, иметь информацию. И Мирбай пошел выполнять его указание, просьбу. И шло время, и царь иногда интересовался, как твои успехи, ты что-нибудь нашел? Да, я ищу, кажется, что-то получается, но вот пока еще не уверен. Я продолжаю, да, я помню. И однажды, когда Мирбая не было в дворце, к Акбару пришел один человек и привел двух скакунов особой породы. И Акбар, он имел страсть к лошадям, он не мог спокойно смотреть. Если он видел породистую лошадь какую-то, он не мог спокойно смотреть. Он сразу хотел приобрести, у него возникало сильное желание приобрести эту лошадь. И он привел два скакуна, особой какой-то редкой породы, чистокровные. И когда Акбар просто это увидел, он был в шоке, в таком вожделении. И человек этот говорил, я привел вот этих тех двух лошадей просто показать. Если ты хочешь, у меня есть целый табун таких лошадей. Всего за 100 тысяч рупий я тебе отдам, поскольку я знаю, что ты царь, и я хочу сделать тебе просто приятное. У меня есть целый табун таких лошадей, всего за 100 тысяч рупий. Царь удивился, так дешево? Ну, я, конечно, согласен. Я беру. Он говорит, хорошо, давай 100 тысяч рупий, я вечером приведу тебе всех этих остальных лошадей. Пока вот забирай две. Царь тут же с ним расплатился, и он ставил этот человек ему две лошади, чистокровной породы, и сам ушел. Потом вечерком пришел Мирбай. И, ну как, Мирбай, ты что-нибудь нашел? Ну да, вот я ищу, но вот еще не совсем уверен. Я все же продолжаю поиски. Ну, такое простое дело найти полного дурака в царстве, самого большого дурака. И так они разговаривали, и вдруг царь сказал, ты знаешь, очень интересно, сегодня приехал ко мне человек, очень хороший человек. Он принес мне лошадей. Посмотри на этих лошадей, это чистокровные, вот такая-то порода, вот такой-то масти. Я давно мечтал об этих лошадях, и вот сам Бог просто велел ему прийти и принести. И он сказал, что он приведет мне целое стадо таких лошадей, всего за 100 тысяч рупий, и я уже с ним расплатился, я жду. Мирбай послушал его и сказал, ты знаешь, кажется, я уже нашел этого самого большого дурака. Да, да, нашел, и кто же это? Ну, кажется, что это вы, Акбар. Самый большой дурак царства, скорее всего, это вы. Так, этот брахман, священник, он должен говорить правильно, правду, кому угодно, это его принцип. Но Акбар, он кшатри, он властитель, он в гуне страсти, он сразу резко очень реагирует, раздражается, обижается, вспыльчив. Как ты отвечаешь за свои слова, что ты такое говоришь? Ну, он говорит, сам подумай, Акбар, к тебе приходит незнакомый человек. Ты знаешь его? Нет. Откуда он? Тоже не знаю. А если он действительно это стадо лошадей? Но он сказал, что есть. Вот, говорит, представь, тебе приходит незнакомый человек, ты даешь ему деньги большие, и он уходит с деньгами, и ты ждешь, что он вернется с лошадьми? Ты самый большой дурак, на самом деле. А если я тебе сейчас велю голову отрубить, говорит Акбар, тогда этим дураком буду я, сказал Мирбай. Тогда я самый большой дурак. Но если все же этот человек все же приведет мне этих лошадей, тогда он будет самым большим дураком. Итак, каждый человек может совершать очень глупые поступки, когда охвачен вожделением. Невежество сразу начинает проявляться, активное невежество в гуне страсти. Это активизирует человека. Гуна страсти – это не что иное, как невежество, активное невежество. Потому что само по себе невежество, оно пассивно. Но когда оно становится активным, его называют гуной страсти. Поскольку в гуне страсти человек уже теряет ориентацию, что и что. Если в гуне добродетели он помнит, есть душа, есть тело. Это главные вещи, которые он всегда знает. Он уверен, он знает, твердо это знает. Он может в течение дня не забывать это. То в гуне страсти он уже забывает это. Знание уже покрывается невежеством. И сама гуна страсти, она активна и ускоряет деградацию человека. Очень быстро ускоряет. Поскольку в гуне страсти идет ошибка за ошибкой, оскорбление за оскорблением и так далее. Вот это активное невежество переходит в невежество пассивное. Когда живое существо практически в непроявленном состоянии. Это тоже невежество. Например, иногда люди хотят отдыхать, да, после какой-то активной деятельности. Что такое этот отдых? Это невежество. Это проявление невежества. Отдых. В сознании Кришны тоже есть свой отдых, но здесь просто как бы перемена обстоятельств больше. Так человек отдыхает. Но если человек просто сидит, отдыхает, что-то там играет в шахматы, допустим, или в карты, или там что-то такое делает, это невежество. То, чем люди обычно занимаются в поездах, они просто как-то проводят время, это обычно не в невежестве. Поэтому эти места наиболее отвратительные. Для преданных очень большая аскеза ездить в поездах, особенно в одиночку. Есть большая разница, когда вы едете в пустом вагоне или наполненном вагоне с людьми, которые заняты вот этой деятельностью. Или если вы едете в полном вагоне с преданными. Да? Так бывает иногда, что преданный покупает целый вагон, чтобы поехать куда-то, когда много преданных. И в таком вагоне можно путешествовать всю жизнь. Нет проблем никаких. Но если в этот вагон попадает хотя бы несколько человек, которые распространяют невежество, распространяют его активно, они так живут. Как только они просыпаются, они сразу начинают распространять невежество. Они сразу берут сигареты, выходят куда-то, сразу все наполняется такими запахами. И так далее. Они очень грязные всегда люди, они не моются, не знают правил чистоты. И так это вот незнание, оно проявляет себя в действительности. И внутри, однако, человек находится в иллюзии, поскольку живое существо наполнено знанием. Внутри человек думает, что он понимает что-то, он знает что-то. Слушать, когда мы слушаем, мы думаем, что все понятно. А? Да, все понятно говорится, все понятно написано. Что тут такого непонятного, почему в невежестве? Мы все понимаем. Но как это проверить? Действительно понимает человек или нет? Прабхупада дает пример. Вот представьте, человек говорит, я знаю, что такое огонь. И садится на горящие поленья, допустим. Или сует руку туда. Понятно, что он не знает, что такое огонь. Или как ученые говорят, мы знаем, что происходит в клетке каждой вот этой травы. Может быть, да. Но вы знаете, что произойдет с вами в момент смерти? Это к делу не относится. Не такого рода знания, мы не об этом говорим. Причем здесь смерть? Мы это поймем позже. Каждый, так сказать, получит этот опыт, будет иметь этот опыт в конце жизни. А обычно невежество заключается в том, что самые главные вопросы человек откладывает. Он не может их решить, не в состоянии решить в невежестве самые важные вопросы. В невежестве человек решает какие-то временные вопросы своей бытовой жизни, допустим, какой-то деятельности ради наслаждения чувств. Но думать о каких-то важных вещах он не может. Для него это как подобно непреодолимому океану. Что толку? Что толку решаться переплыть этот океан? Лучше вообще забыть про него. Например, Робинзон Крузо, когда попал на необитаемый остров, он сделал несколько попыток как-то уйти оттуда, но потом прекратил это делать. Это безнадежно на самом деле. И человек невежественно столкнувшись с такими большими проблемами, как рождение, смерть, старость, болезни, он больше не хочет вообще об этом думать. Просто постепенно забывает об этом. Это человек обреченный, именно гуна невежества обрекает его на такое жалкое существование. Он просто смиряется с этим и как-то пытается поддержать свое существование. Это все. И мы видим на практике, что получить это знание невозможно ни с какого другого источника, ни собственного ума, ни с другого чужого ума, но только от того, кто квалифицирован, кто является духовным учителем, кто освобожден от невежества, кто наполнен этим знанием. Такой человек подобен солнцу. Его присутствие рассеивает тьму невежества. Особенно, когда он говорит, когда он воспевает Святое Имя, когда мы вместе это делаем. Мы видим действительно вот это невежество. Иногда материалисты думают, что это какой-то гипноз. Они обладают чем-то таким вот. Начинают говорить там вот, или стучать в эти вот тарелки, караталы. Это вот гипнотизирует человека. Они не могут понять, что как только мы перестаем говорить о Кришне, нас тут же гипнотизирует майя. Вот это они не могут понять, они не видят, кто же на самом деле гипнотизирует. Есть пример, когда Шрила Прабхупада в Майяпуре писал книги, и там было еще недостроено здание, и в период весны, когда птицы были очень активны, там очень много птиц. Когда они активны, они очень громко щебечут, оглушительно. Оглушительные звуки издают, летают и кричат буквально. Это мешало как-то ему, потому что одна птица, она стала видеть гнездо где-то около его окна, в какой-то такой дырке для каких-то электрического щитка, который готовилась, такая вот выемка в стене была, строители сделали. И туда она залетала и носила туда солому, какие-то листья, делала, вила это гнездо и постоянно шумела прямо около окна. И Прабхупада сказал, пожалуйста, эту птицу как-то оттуда выгоните, пускай она уходит в другое место куда-нибудь. Она беспокоила его. Вышел ученик и убрал это гнездо оттуда и забил бумагой это место. Мятой бумагой забил, чтобы птица не могла туда что-то носить, как-то устроиться. Но птица прилетела, этот ученик стоял рядом и смотрел, что она будет делать. Птица прилетела с какой-то соломинкой в клюве. Она села, положила соломинку и стала вытаскивать бумагу оттуда клювом. Выбросила одну, потом другую. И так все бумаги выбросила, положила эту соломинку и снова улетела. Тогда этот преданный забил так очень крепко это место бумагой, плотно. Снова птица прилетела, опять видит, что все это гнездо забито бумагой. Положила свою соломинку, опять давай работать очень усердно. И ничего не получалось, очень трудно было ей. Она улетела и быстро прилетела с кем-то еще. И они вдвоем стали делать то же самое, работать. Но невозможно было. А преданный стоял, наблюдал, смогут они или не смогут. Его цель была, чтобы они не смогли. Их цель была, чтобы они смогли. Но Прабхупада заметил это, вот этот момент. И он сказал ученику, говорит, посмотри, вот точно так же и майя действует с нами. Майя всегда стоит рядом на самом деле. И все, что мы делаем, она контролирует. Она всегда стоит рядом и наблюдает. Но мы думаем, еще немного, я добьюсь успеха, еще чуть-чуть, и я сделаю, я устрою здесь. И самое лучшее место на самом деле, я вижу. Самое лучшее место, вот именно это мне нужно делать. Я позову друзей, я со знакомыми все это устрою, чтобы как-то добиться. Но Майя рядом. Все видно. Есть такая превосходящая сила, о которой не знает никто, находясь в невежестве. И вот, собственно говоря, вот это и есть само невежество. То человек думает, меня гипнотизирует Кришна, но он не видит, как его гипнотизирует Майя. Майя гипнотизирует гунами, невежеством. Это означает, что есть две функции у невежества, у Майи. Первое – заволакивающее сознание, когда человек вдруг считает себя Богом или считает себя наслаждающимся, господствующим, что мир предназначен для его наслаждения. Он считает, что он должен быть счастлив, обязаны все как-то исполнять его желания. Это первая функция Майи. Следующая функция Майи – за ноги и вниз. Вот с таким сознанием. Стягивающие вниз. Иначе бы люди не деградировали. Почему люди деградируют? Вот по этой причине именно. Что сначала сознание затемняется, а потом стаскивается вниз. Это функция Майя. Если нравится такой контроль, пожалуйста. Можно выбрать такой контроль. При этом просто не нравится такой контроль. Когда мы в сознании Кришны начинаем звенеть тарелочками, петь Хари Кришна, мы чувствуем, да, это влияет. Да, сознание меняется. Если мозги промываются, как они говорят, промывают мозги. Точно так и есть. Мозги промываются. Но в этом случае можем ясно увидеть, как действует Майя на самом деле. И что я с этого получаю, честно говоря, с позиции разума. Что для меня лучше, быть в Майе или быть в сознании Кришны? Здесь говорится, быть в сознании Кришны означает быть в знании. Знание означает, что человек никогда не страдает, живя в этой жизни. Да, тот, кто просто достигает гуны добродетели, он не испытывает страданий даже в материальном существовании. Как человек, допустим, в гуне страсти, он испытывает такие тяжкие страдания, что иногда оканчивает жизнь самоубийством. Много сейчас появляется таких статей в газетах. Удмуртия, Ижевск, например. Мне сказали, что там в мире, первое место в мире занимает по самоубийствам сейчас. Удмуртия. Интересный момент. Удмуртия именно почему-то. Огромное количество молодых людей именно, юношеского возраста, заканчивают свою жизнь, они сбрасываются с высотных домов почему-то и травятся еще. Такой опыт очень, очень большой там. Итак, есть такие проблемы. Это гуна страсти. В гуне невежества человек просто что-то ждет. Какая-то иллюзия, какой-то сон у него. В гуне добродетеля он действительно счастлив. Он испытывает счастье через органы чувств. И его 9 врат тела, они очень чистые. Также доставляют ему наслаждение. 9 врат – это глаза, уши, нос, рот, анус, гениталии. Вот эти 9 отверстий, они находятся в состоянии счастья у него. То есть его существование пронизано этим счастьем. И чувства его отражают, то есть воспринимают все, как это должным образом есть на самом деле. И такой человек просто различает глазами, органами слуха или обоняния, или осязания. Он осязает, что хорошо, что плохо. Для него нет вопроса об изучении какой-то, философии жизни такой. Вот он обладает практическим навыком ощущений, чувств, чистых чувств. Просто на глаз он может увидеть, что хорошо, что плохо. Или на слух он может это понять. Так вот, знание освещает его существование изнутри. По запаху или просто общаясь с человеком, он может понять как-то своей внутренней жизнью. Очень быстро может все это осознать, понять. Просто по его поведению, по тому, как человек разговаривает. Он может понять многие очень тонкие вещи. Его существование в материальном мире становится таким очень утонченным, неуловимым. Он как невидимка для материалистов, такой человек. Очень утонченное существование для тех, кто в гуне добродетели. Люди в гуне страсти и невежества не могут понять его мысли, его поведение. Очень трудно понять это. Единственное, что можно видеть, что такой человек очень аскетичен и очень просто живет. Хотя его деятельность не очень-то постижима, не очень понятна для обычных людей. Он странно очень выглядит. И тем не менее, даже гуна добродетели, она также связана с невежеством. Есть такой пример, что сравнение этих гун, гуна невежества сравнивается со спящим человеком, который не видит снов. Глубокое состояние, когда он в бессознательном практически состоянии спит, он погружен в такое глубокое невежество. Это как таковая гуна невежества. Сон со сновидениями – это гуна страсти. Когда человек грезит, ему что-то снится, какие-то планы, он там видит что-то – это гуна страсти. Сравнивается такое состояние сознания. И гуна добродетели сравнивается с человеком, который проснулся, но лежит в постели. Так иногда бывает, мы можем иногда слишком рано или ночью проснуться, например. И это не время вставать, может быть. Поэтому мы продолжаем лежать, глядя на часы, что нам еще осталось, может быть, там сколько-то, какое-то время. Что произойдет в этом случае, говорится? Человек снова заснет. он снова уснет. Поэтому даже те, кто достигают гуны добродетели и не поднимаются выше, они снова начинают соприкасаться с гуной страсти невежества. Они снова погружаются в этот сон. Поэтому говорится, тот, кто наверху, будет внизу, тот, кто внизу, будет наверху. Гуны всегда вращаются, действуют, не стоят на месте. Под влиянием времени они двигаются в смешанном состоянии, создают какую-то деятельность, каждый действует. И благодаря этой деятельности каждый оскверняется. Есть множество примеров, как из шастр. Если человек, допустим, решает прожить жизнь в гуне невежества очень чисто, никак не соприкасаться с майей совершенно, то даже это не получится. Что устройство материального мира таково, что невежество, оно активно, и оно начнет как-то активизироваться, проявлять себя по отношению к этому человеку и втягивать его в эту деятельность. Если мы просто решим, допустим, не быть в сознании Кришны, в обществе сознания Кришны, жить обычной жизнью в материальном мире и, тем не менее, заниматься духовной практикой, мы сразу увидим, сколько будет помех. Так устроена материальная жизнь. Если только человек начинает соблюдать 4 регулирующих принципа, повторять 16 кругов Хари Кришна мантры, он сразу начинает это видеть. Сколько помех на этом пути оказывается? Оказывается, обычная жизнь для этого не предназначена. Родственники могут возмутиться, друзья все сразу же уйдут, поскольку человек принципы соблюдает, их уже больше ничего не соединяет. Интересы становятся разные. Жена может уйти или остаться, если она преданная становится. И так могут быть проблемы. Потому что эта материальная жизнь совершенно будет другая. И мы тут же увидим, что он не сможет, такой человек не сможет. Но если он придет в общество сознания Кришны, и тут займется какой-то деятельностью в общении с преданными, то в этих условиях он сможет развивать. Здесь он будет надежно защищен от влияния окружающего мира. То, что происходит там, на самом деле, это чистое невежество, страсти невежества сейчас, то, что мы видим, очень развито, очень сильно развито. И вот эти гуны, даже если человек решает жить в гуне добродетели, это влияние настолько могущественно окружающего материального мира, что это невозможно. Он снова заснет, говорится этот человек. Проснувшись, он снова уснет. Он снова погрузится в низшие гуны природы постепенно. Поэтому человек достигает сатва гуны, гуны добродетели, знания, для того, чтобы выйти за пределы этих гун полностью. Он должен не только проснуться, но и встать, пробудиться именно к деятельности. И тогда, когда он уже действует, у него нет шанса уснуть. Он уже действует, он занят. Поэтому так устроено, что сатва-гуна – это лишь трамплин к этой деятельности. Человек лишь просыпается, чтобы встать и действовать в сознании Кришны. Делать что-то. Прежде всего, он должен активно повторять святое имя очень внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Очень твердо соблюдать регулирующие принципы. Если мы общаемся с такими подобными преданными, то нам это легко будет делать, поскольку просто не будет влияния низших гун. Можно привести пример. Если мы сидим здесь и будем говорить о Кришне, постепенно ум умиротворяется. И нам кажется, что нетрудно следовать этому процессу, поскольку он приятен. Приятно петь киртаны, приятно говорить о Кришне. В конечном итоге это доставляет радость на самом деле. Но, тем не менее, если мы попытаемся сделать такую программу где-то в центре города, где много хаоса, как это кипит такая бурная жизнь в невежестве, где много там проституток ходит, где много людей, которые принимают интоксикации прямо на улице, мы увидим, что много будет неудобств. Это никак не сочетается на самом деле. Материальная жизнь и духовная жизнь, они никак не сочетаются, как невежество и знание. Поэтому человек, наделенный знанием и решимостью достичь именно сознания Кришны, получив это знание духовного учителя, он меняет образ жизни –